Радио «Комсомольская правда».
.05 Время Иркутское. И снова в прямом эфире начинает свою работу утренний информационный канал. Я приветствую всех, кто настроился на частоту 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске или слушает нас на сайте kp.ru из любой точки мира. У микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, дорогие слушатели. В ближайшие 10 минут познакомлю вас с новостями региона. Ну а сейчас предлагаю узнать полезную информацию, посмотреть, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Морозный, снежный день сегодня ожидается в Иркутске. Сейчас на термометре минус 19 градусов. Днем ожидается небольшое потепление, всего до минус 17. Ну а вечером снова похолодание, минус 20, минус 21 градус. Но, по крайней мере, небо прояснится и снега больше не будет. Ну а далее у меня есть информация для водителей. Посмотрим, какая обстановка происходит на дорогах города, есть ли пробки.
Пойманы в пробки, спят автомобили.
Пробки есть, куда же без них. На жители микрорайона Синюшина гора, конечно же, сейчас в них попали первым делом утром. На улице Сергеева сейчас большие пробки, как обычно, скорость 20 км в час всего, по данным сервиса Яндекс.Пробки. Но, кроме того, на улице Маяковского сейчас не протолкнуться, всего 7 км в час. Скорость потока на том участке, ну и по Голосковскому мосту, естественно, тоже не проехать. Через Маяковского это делать не стоит, так что лучше, наверное, через железнодорожный вокзал, там, по крайней мере, сейчас все спокойно. Также наблюдается не очень благоприятная для водителей обстановка на Старокузьмихинском. На улице Старокузьмихинской в сторону Академической развязки 10 км в час всего лишь там скорость потока. Кроме того, сейчас 4 балла показывает нам сервис Яндекс.Пробки в городе в целом, но а также на плотине ГЭС в сторону центра города 15 км в час. Скорость потока в самом же центре города. Никого не удивлю, что на декабрьских событиях сейчас пробка в сторону Карла Маркса, в сторону Ямской. Сейчас там не протолкнуться. И, кроме того, возле сквера Кирова, улица Рабочая, в сторону Маратовского кольца, сейчас там напряжено движение. Ну и также на Пискунова. Сейчас пробка 10 км в час, скорость движения. На этом все. Я предлагаю перейти к новостям региона. В Иркутске прошел региональный совет, его заседания теперь будут проходить ежеквартально на плановой основе, об этом заявил глава региона Сергей Левченко. Для участия в работе совета прибыли представители 40 муниципалитетов, из них 37 мэры, трое, это они исполняют обязанности мэров. Давайте послушаем губернатора.
Региональный совет Иркутской области возобновляет свою работу. Теперь заседания будут проходить ежеквартально на плановой основе и уверен, что станут эффективной площадкой для диалога между областным правительством и представителями территории. Будут созданы комиссии по важнейшим направлениям деятельности регионального совета. Появятся и другие изменения в работе. Об этом мы сегодня поговорим подробнее. Считаю, что те изменения, которые произойдут, назрели давно. Думаю, что шаги помогут нам организовать наиболее тесное взаимодействие между региональным правительством и органами местного самоуправления. Сейчас для нас главная задача сделать региональный совет постоянно работающей структурой, где обсуждаются важнейшие вопросы социально-экономического развития области, которые касаются каждой территории, каждого муниципалитета, любого, даже самого небольшого населенного пункта. Вы знаете, что я готов с вами вместе рассматривать проблемы на местах, искать возможности их решения, привлекать материальные, кадровые ресурсы. Вы видите, что в повестку дня включены актуальные доклады по самым разным темам, от формирования бюджета и налоговых льгот до ситуации с прохождением отопительного сезона и повышением качества услуг ЖКХ.
Это был губернатор Сергей Левченко. Региональные советы теперь будут проходить в Приангарии. Глава региона подчеркнул, что повестка очередных заседаний регионального совета будет базироваться на предложениях глав муниципалитетов. Давайте послушаем еще одну реплику губернатора.
Мы с вами должны консолидировать наши усилия для того, чтобы урегулировать все проблемы, а не заниматься демагогией. Люди ждут конкретного решения важнейших вопросов и хотят видеть результаты нашей с вами деятельности. Поэтому любые предложения по повышению результативности работы органов власти всех уровней и муниципального управления будут поддержаны правительством Иркутской области.
Глава региона также отметила, что для более эффективной работы регионального совета, а также детальной проработки проблемных вопросов будут создавать постоянно действующие комиссии. В их составах будут люди, которые будут разбираться в экономическом развитии и финансах, в собственности. Будут комиссии, которые будут следить за строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, комиссии по социальному развитию, образованию и здравоохранению. Комиссии будут по культуре, спорту и молодежной политике, по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию. А координировать деятельность комиссии будут специальные профильные ведомства. Ну и дальше продолжим говорить про региональные комиссии. Артур Сулейменов выступил на заседании, он сообщил, что... Артур Сулейменов, я добавлю, что это министр жилищной политики, энергетики и транспорта при Ангаре. Да, он добавил, что прохождение отопительного сезона находится на особом контроле регионального правительства. В докладе министр отметил, что в этом году впервые за всю историю северного завоза в Приангаре уже в июле была полностью завершена доставка твердого топлива по воде. Для нужд северных районов доставлено 106 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, то есть это уголь, мазут, сырая нефть и дизельное топливо. По информации муниципальных образований, оформлены 95% паспортов готовности на потребителей тепловой энергии, 83% на теплоснабжающие и теплосетевые организации, 54% на муниципальное образование. Отопительный период в военных городках, которые расположены на территории региона, проходит в штатном режиме. Ну и также на особом контроле остается формирование нормативного запаса топлива в таких городах, как Слюдянка, Вихаревка и отдельных населенных пунктах Казачинско-Ленского района. Ну, кроме того, Артур Сулейменов отметил, что из областного аварийно-технического запаса с начала отопительного периода для 9 муниципальных образований уже выделено чуть более 53 тысяч тонн угля. И также первый заместитель губернатора, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что муниципальным властям необходимо работать над погашением задолженности организации коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы, которые по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 359,9 миллиона рублей. Серьезная сумма. Ну, а мы немного сменим тему. Информация есть для наших слушателей в Братске. Уже летом следующего года можно будет из северной столицы Приангаре добраться в Новосибирск по воздуху, а также обратно. Будет летать самолет без пересадок, авиарейсы запустят уже с 3 июня, завершатся полеты в конце сентября 2018-го. Об этом сообщили нам в пресс-службе авиакомпании S7. Самолеты станут летать два раза в неделю, утром по четвергам и воскресеньям. Время полета составляет около 2 часов, билеты уже поступили в продажу, поэтому можно планировать свободно летний отпуск или поездку в гости. Ну а так как с большим багажом летать по этому направлению не получится, билеты будут стоить не слишком дорого, от 5 500 рублей в одну сторону. А если заранее выбирать билеты туда и обратно, то полеты обойдутся чуть больше, чем в 11 000 рублей. К слову, из Иркутска в Новосибирск самолеты нескольких авиакомпаний летают каждый день, и минимальная цена билетов составляет примерно от 7 000 рублей. И кроме того, добавлю, есть интересная информация, что сегодня отмечается Международный день отказа от курения. Праздник этот возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. Обычно в этот день устраиваются благотворительные акции, раздаются листовки о вреде курения, проходят спортивные соревнования, викторины и другие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Расскажу несколько интересных фактов, связанных с курением. Самыми сложными в отказе от курения являются первые 3 дня. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, от пагубного воздействия табака на организм человека ежегодно умирает около 6 миллионов жителей планеты. Причем 12 из них – это пассивные курильщики. 70% умерших от ишемической болезни сердца и инсульта – это курящие и употребляющие алкоголь люди. Но, к слову, сегодня в 17.05 в нашей станции в программе «Полезное радио здоровья» выступит Виктория Дворниченко, главный врач областного онкологического диспансера. В 17.05 это будет, не пропустите. Ну, а мы уходим на короткую рекламу.
Утро. На радио. Радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Сегодня мой соведущий, это главный судебный пристав Иркутской области, Таймур Магомедов. Еще раз вас приветствую. Ну и телефон для слушателей 208-005, он неизменен. Ваши вопросы вы также можете задать в прямом эфире. Вопросы эти могут касаться абсолютно любых тем. Пожалуйста, Таймур Магомедов готов на них ответить. Ну а я предлагаю сейчас в программе обратиться к теме и проблеме кредитов. А много ли у нас в Иркутской области людей, которые, взяв на себя некие обязательства перед банками, с ними не справляются, и дело доходит до работы судебных приставов? И в чем тут, на ваш взгляд, вообще проблема? Почему это происходит?
Ну, проблем кредиторской задолженности, в принципе, конечно, весьма много. Это начинает от явлений в экономике, заканчивает развитостью сетью так называемых микрофинансовых организаций, которые сейчас неизбежно дают прирост количества судебных решений на исполнение. Безусловно, исполнение кредитных обязательств, оно так или иначе всегда заканчивается на стадии принудительного исполнения. И вот здесь немножко непонятно зачастую реакция общества на те действия, которые производит служба судебных приставов. Зачастую и тот негатив, который мы отслеживаем в ходе принудительного исполнения, и те многочисленные жалобы на действия приставов, они, на мой взгляд, говорят о том, что люди зачастую просто не знают о своих правах на стадии что судебного разбирательства, что на стадии принудительного исполнения. Так, крайне малое количество лиц, вместо того, чтобы решать вопросы о предоставлении им рассрочки либо отсрочки, идут на это. То есть, в принципе, это десятые доли процентов от количества тех должников.
А остальные?
Остальные, ну, к сожалению, включают режим так называемого колобка. То есть пытаются уйти от всех, пытаются спрятать имущество, пытаются каким-то образом скрыть активные активы, денежные средства, доходы и так далее. К сожалению, это заканчивается порой печально. Возбуждение, в том числе, уголовных дел по уклонению от исполнения кредиторских обязательств. Но суть работы приставов, я вот уже несколько лет пытаюсь эту идеологию как раз-таки закрепить не только в нашей службе, а вообще в целом. Служба судебных приставов, основная цель, направленность, это не карательная, это восстановительная функция, потому что мы не забираем что-то чужое, мы возвращаем тем, кто решением суда, чьи права были попраны, то есть мы эти права восстанавливаем. Поэтому, безусловно, здесь относиться с негативом к приставу, который выполняет
свою работу,
решение суда, конечно, безусловно, не совсем корректно.
Телефон прямого эфира 208-005. Владимир с нами на связи. Доброе утро.
Утро доброе.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос, во-первых, если есть такая возможность в прямом эфире записаться на прием, это раз. Второе, в начале августа передали в ангарский отдел судебных приставов вот эти вот листы. Вот. И нам ответа, грубо говоря, никакого до сих пор нет. Вот. Я кое-как сам разыскал этого судебного пристава, Таран Евгения Юрьевна. Вот. Но разговора у нас как-то не получилось с ней. Что там, какие действия? 4 месяца прошло, то есть я вообще не знаю, что там происходит.
Да, спасибо, Владимир. Можем прокомментировать?
Да, безусловно. Ну, Владимир, я по поводу, что касается приема, если вы говорите о моем личном приеме, каждый четверг, каждую неделю с 4 часов и до последнего желающего я провожу прием. Здесь фактов отказа, в принципе, быть не может. Единственное, в случае, если тема все-таки, она требует глубинного разрешения, потому что, в принципе, правило такое, что пока мы вопрос не снимем, прием не будет закончен. Желательно заранее в отделе жалоб, обращений, а, по крайней мере, хотя бы оставить какие-то реперные точки, что это за проблема, а, чтобы была возможность требовать материалы исполнительного производства.
То есть заранее
подготовить. Да, либо материалы разыскного дела и так далее, для того, чтобы уже разговаривать более предметно. А, в принципе, а, что касается вашего исполнительного производства, а, безусловно, информацию по нему вам дадим, но вообще в целом, а, для того, чтобы было вообще понимание, то есть мы стараемся сейчас максимально внедрить систему открытости, и уже почти год у нас на нашем сайте действует так называемый кабинет стороны исполнительного производства, и вы как взыскатель можете там зарегистрироваться и вообще получать полностью всю информацию, что сделано по производству, какие запросы отправлены, какие ответы приняты, какие процессуальные решения вынесены приставом исполнителем, какие запреты наложены, арестные и прочие процедуры. Теперь мы это все выкладываем, соответственно, в кабинет стороны исполпроизводства. И, в принципе, там можно 90% ответов на свои вопросы уже найти. Что касается того, какие документы вам направляются, в принципе, обязанность пристава направить взыскателю как таковой все информацию, что делать по производству, законом не предусмотрено. Но, в принципе, для взыскателя установлены определенные часы приема, и будем здесь разбираться, почему пристав отказал вам в таком приеме. В принципе, в это время взыскатели, как правило, приходят, получают информацию и при желании знакомятся с материалами исполнительного производства.
Ну, вопрос, что называется, взят на карандаш. Ну, а телефон прямого эфира 208-005. Главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов готов ответить и на ваши вопросы. Пожалуйста, присоединяйтесь. Но у меня к вам, знаете, следующий вопрос. Наверное, все уже знают, что судебные приставы списывают деньги с расчетных счетов из банковских карт должников. Есть такая возможность. Но опять же, не утихают возмущения, которые слышны от граждан, когда со счетов уходят деньги, которые являются социальными выплатами. Так вот, могут ли приставы списывать деньги с баланса, например, мобильного телефона? Вот эти социальные выплаты почему списываются? В чем там проблема?
Поясню. В принципе, вообще сама система обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в банках, она более удобна с точки зрения ее оперативности. Вместо того, чтобы бегать по домам должников, изымать утюги, чайники и сковородки, там действительно проще найти счет в банке и списать данные денежные средства. В принципе, даже закон сейчас к этому нас подтолкнул, потому что уже даже есть запрет законодательный на проведение процедуры ареста имущества, если сумма задолженности менее 3000 рублей. Это превалирующее количество всех штрафов, госпошлин и так далее. И, безусловно, пристав здесь может оперировать только счетами. Что касается обращения взыскания на так называемые социальные счета, к сожалению, это проблема, с которой мы с банковским сообществом очень долго бьемся. Пока банки только в работе находится вопрос, решение вопроса, чтобы они могли каким-то образом ставить индикаторы, метки на своих счетах, что данные счета являются социальными. К сожалению,
то есть пристав не видит,
что пристав не может увидеть, что это за счет, это раз. Во-вторых, законом предусмотрена обязанность должника именно, информировать службу принудительного исполнения о том имуществе, на которое не может быть обращено взыскание. В том числе это касается и социальных счетов и так далее. То есть, в принципе, если такой факт состоялся, соответственно, должники обращаются к нам, и мы здесь в общем порядке смотрим уже, если действительно произошло такое списание, если это текущие средства, социальные средства, будь то соцпособие, будь то какие-то алиментные и так далее платежи, то денежные средства, безусловно, возвращаются должнику и принимаются определенные процессуальные меры по отмене ареста по данному счету. Ну, что касается вот списания денежных средств, как вы сказали, с мобильных телефонов, в Иркутской области пока такой практики не было, скажу сразу, но по России такая практика идет. В ряде субъектов России были случаи обращения взыскания, в том числе на денежные средства, находящиеся вот на так называемых вот мобильных счетах, балансе телефона.
Ну, кто знает, может, до нас дойдет. 208-005, телефон прямого эфира, можете также присоединиться, еще успеете задать вопрос. У нас в гостях главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Но я бы хотела об интернете поговорить, потому что сейчас информация о долгах гражданина доступна в интернете. Это банк данных исполнительных производств, он вам помогает. И если говорить о человеке, ну вот, который, например, хочет узнать информацию о том, что происходит с его счетами, есть ли какие-то у него обязательства, какие могут ему быть полезны электронные сервисы?
На мой взгляд, вообще вот современный человек — это человек, который имеет мобильный телефон с выходом в интернет, либо, соответственно, так называемый смартфон. И наличие мобильного приложения нашей службы — это уже не просто какая-то тенденция, это уже требование времени. Действительно, очень много даже и бизнесменов подключают эти мобильные приложения даже для того, чтобы оперативно проверить любого своего контрагента, партнера. Проверяются кадровыми агентствами, проверяют, соответственно, соискатели на работу и так далее. Потому что это единственное место, где можно оперативно получить всю кредитную историю о человеке. Если раньше мы выкладывали в нее только те сведения в отношении долгов, которые сейчас в активном, так называемом, находятся в активной стадии в службе принудительного исполнения, то теперь отражается и все исполнительные производства, которые оканчивались без исполнения, то есть будь то в случае, если был должник признан несостоятельным и так далее. То есть это все теперь будет как кредитная история, за ним идти. И в принципе с этого даже ракурса приложение весьма удобно. Что касается того, кто у нас любит хорошо погонять или кто зачастую не сильно отличается хорошей платежной дисциплиной, приложение, оно удобно тем, что раз уж вы стали клиентом федеральной службы, вы незамедлительно получаете об этом пуш-ап уведомление на телефон тут же в этом приложении, если вы оформили подписку, и спокойно, не дожидаясь уже ограничений запретов на выезд, не дожидаясь арестов счетов и так далее, вы спокойно можете в разумный срок эту задолженность прямо даже в этом же мобильном приложении погасить, без каких-то комиссий, без каких-то сборов и так далее.
Вот скажите, вот коротко, у нас остается всего минутка, что бы вы посоветовали людям, которые столкнулись с проблемами, возникли какие-то долги, проблемы, вот какой механизм действия, что сделать в первую очередь?
В первую очередь это не пытаться закрыться куда-то вот в раковину, то есть в принципе, потому что из любой ситуации всегда можно найти выход. Если сумма задолженности, если она крайне высокая, в принципе, и пристав-исполнитель любой здесь вам разъяснит порядок, как можно выйти. Потому что служба заинтересована в том, чтобы любой долг, он рано или поздно был, соответственно, выплачен. Поэтому процедура рассрочки исполнения, процедура отсрочки исполнения, которую сейчас представляет судом, это, в принципе, нормальное, совершенно адекватное решение зачастую проблем.
Ну что ж, я благодарю гостя. У нас на радио «Комсомольская правда» сегодня был главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Вам спасибо, что нашли время и заглянули к нам в гости.
Спасибо большое.
А через пару минут вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. И в студии появился наш гость, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав нашего региона Таймур Магомедов. Вас приветствую.
Доброе утро, Евгения.
А пригласили сегодня Таймура Талеховича, чтобы поговорить о разных темах, но начать я бы хотела с неплательщиков алиментов. Дело в том, что уже 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. Ну и, конечно, логично понять, как обстоят дела в нашей области. Об этом сегодня поговорим, но и для слушателей. Объявляю номер прямого эфира 208-005. Все ваши вопросы можете адресовать, поэтому не упустите возможность получить консультацию в прямом эфире от главного судебного пристава Иркутской области 208-005. Вы знаете, я смотрела разные истории на сайте судебных приставов, и меня удивила одна. Она произошла в Большом Луге, тогда судебные приставы буквально из-под земли достали неплательщика алиментов. Товарищ, значит, сначала притворился вроде как своим братом, потом побежал в лес, спрятался в лесу, потом у сожительницы залез в погреб, и вот его из погреба его доставали. 100 тысяч задолжал ребенку. Но это страшно, это страшно. Поэтому хочется понять все-таки, как у нас в Иркутской области складывается общая обстановка, сколько у нас неплательщиков алиментов, сколько детей, которые недополучают вот эту финансовую помощь от родителей?
Ну, действительно, проблема, на наш взгляд, она крайне актуальна, потому что цифры, они весьма говорящие. Более 30 тысяч должников по алиментам. Более 5 миллиардов общая задолженность перед детьми.
5 миллиардов.
5 миллиардов рублей. И эта цифра, к сожалению, она продолжает расти. Действительно, есть определенные, конечно, и социальные какие-то явления, влияющие на это. Но, безусловно, сравнивая с другими регионами, наши 30 тысяч должников – это чуть-чуть поменьше, чем 32-35 тысяч Москвы и Московской области. Но
размеры городов?
Да, там население, конечно, в разы больше. И поэтому, действительно, здесь проблемы, они более глубинные. Где-то проблемы в, может быть, самой системе ценности брака, ценности вообще подхода к воспитанию детей. Потому что 30 тысяч – это то, что идет через нашу службу. То есть там, где люди не могут самостоятельно этот вопрос решить между собой и вынуждены вмешиваться в государство. То есть на самом деле количество детей, которые растут в неполных семьях, оно несоизмеримо выше. И это действительно пугающая статистика. Поэтому мероприятия, которые мы организуем в отношении этой категории должников, они весьма разнообразны. Так вот, в прошлом году уже, в принципе, это была не первая практика в России, но мы были вынуждены создать специализированный отдел по вопросам взыскания алиментов по городу Иркутску, Иркутскому району, потому что в столице при Ангаре самое большое количество должников было. Этот отдел уже работает больше года, и, в принципе, он уже доказал правильность этого принятого решения. На сегодняшний день и количество должников даже в Иркутске сократилось на несколько сот человек. То есть те, кто ушел в категорию так называемой добровольной оплаты, значительно увеличилось количество и принятых мер принудительного воздействия к ним. К сожалению, количество уголовных дел, количество лиц, ограниченных в специальных правах, и иные меры принудительного исполнения.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. А, пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Мы готовы провести консультацию в прямом эфире. А скажите, какие все-таки меры по взысканию задолженности признаны, ну, в том числе в нашей области, самыми действенными, какие работают на практике?
Ну, нельзя выделить, что является крайне хорошей мерой, скажем, что является нерезультативной. Но в качестве такой очень свежей, эффективной меры, которую вот мы сейчас стараемся активно использовать, это ограничение должников в праве управления транспортными средствами. Это, в принципе, нововведение этого года. Такие полномочия были добавлены службе в начале 2016 года. И, в принципе, уже даже в первые дни применение этой нормы, количество должников, которое пришло и вдруг резко нашло сотни тысяч рублей и загасило долги перед детьми, оно, в принципе, действительно цифры говорящие. То есть, в принципе, только за первый месяц там было загашено более 3 миллионов рублей. И очень большое количество снижения вот именно принудительного исполнения, то есть лиц, которых мы включаем в категорию так называемых злостников, их количество уменьшилось более чем на 1000. То есть, в принципе, меры весьма действенны. Да, может быть, еще практика не столь...
Но нужно время, действительно, чтобы ее полностью опробовать.
Ну, в принципе, практика, она с сотрудниками ГИБДД хорошо набита уже, потому что у нас на сегодняшний день уже ограничено по области более 2500. То есть там, где лицам вручено уже постановление об ограничении, эти сведения направлены в ГИБДД, и, соответственно, в случае, если они уже садятся, эти лица, за руль, уже сотрудники ГИБДД составляют в отношении их протоколы по статье 17.17, и материал направляется в суд для рассмотрения вопроса уже не об ограничении, а уже лишения водительских прав. То есть это уже более серьезное наказание, и, в принципе, весьма действует на должников.
А как думаете, вот история, когда, ну, не раз бывает, и в нашем регионе, и по стране были, когда прямо в аэропорту приходилось задерживать людей, которые собирались провести отпуск за границей, и оказывались они среди как раз категории должников. Вот это работает?
Ну, задерживает их никто не задерживает. То есть ситуация такая, что люди на посту пропуска через государственную границу, да, узнают о том, что у них выставлен запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Здесь действительно вопрос начинает складываться очень критически. Да? Горят путевки, сгорают билеты и так далее. Поэтому особенно в преддверии зимних больших каникул, когда у нас очень большое количество людей выезжает за пределы Российской Федерации, несомненно, вот эта пиар-компания, которую мы сейчас проводим, чтобы люди все-таки как можно больше старались самостоятельно узнать о наличии задолженности, а не сидеть и...
Потом такие сюрпризы получать. Да, да. Об этом еще поговорим в нашей программе. Вот скажите, пожалуйста, вот в вашей практике были истории, которые связаны как раз с неплательщиками алиментов, которые лично вас удивили, поразили? Ну, я вот потому что смотрю, на сайте самых разных историй полно. Вот лично вас что зацепило?
Ну, на самом деле, очень много действительно историй. Мне... Порой, вот, действительно, почему было принято решение выделить приставов по алиментам даже в отдельный отдел, потому что это даже идеологически совсем другое направление работы. То есть это чисто правозащитная функция, это чисто работа с детьми, это чисто работа с узкой категорией должников, где мы... Это не фискальные какие-то платежи, конечно, ни штрафы, ни что. Здесь даже цель-то не деньги взыскать, а цель все-таки убедить человека, что... постоянная систематическая поддержка, помощь своего ребенка – это обязанность, святая обязанность каждого родителя. И поэтому здесь используем мы очень нестандартные методы воздействия, в том числе привлекаем представителей православной церкви, в том числе привлекаем психологов, представителей общественных организаций и так далее. И вот когда после... И надо учитывать, что контингенты зачастую – это люди, мягко скажем, маргиналы, то есть те, кто порой даже не то, что на своих детей, уже на себя даже давно рукой махнули, поэтому, конечно, приходится вот эти вот оставшиеся нитки души их вытягивать и делать из них, стараться сделать что-то с ними, пробудить что-то человеческое, порой зачастую так. И вот когда, особенно беседы с батюшкой, там, да, беседы с психологом, когда вносят такой эффект, как люди действительно из этой грязи все-таки голову поднимают, когда они трудоустраиваются, и когда они умудряются своих детей восстановиться в родительских правах и забрать своего ребенка с детского дома, конечно, такие вот истории, они самые, на мой взгляд, душещипательные и говорят о том, что вся эта работа, служба, она уже себя окупила.
Ну и в том числе были истории, когда, чтобы погасить задолженность перед ребенком, мужчина уехал работать вахтовым методом. Были истории, когда... к обязательным работам привлекали должников. И все эти вкупе, наверное, меры должны помочь как раз родителям задуматься о том, что нужно помогать своим детям. Есть у нас случаи, когда не папа, а мама не платит алименты?
К сожалению, да. Статистика тоже. Если, конечно, меньше тысячи по области, но более 900 у нас женщин, которые не платят алименты. Превалирующее большинство – это дети, находящиеся в детских домах. Цифра такая есть.
Да. Ну что ж, сейчас мы прервемся на 4 минуты. Новости и короткую рекламу. В следующей части продолжим. Телефон прямого эфира 208-005. Не упустите возможность получить консультацию в прямом эфире. У нас в гостях главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM. В эфире радио «Комсомольская правда». С вами ведущая раздела «Афиша» Алена Чичигина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, приветствуем его. Это соучредитель и режиссер молодежного камерного театра «Подвал» Ольга Морева-Кашкарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для всех наших радиослушателей надо пояснить, что это за театр. Про драмтеатр, про музыкальный, про тюз все знают, классические наши учреждения. А что такое «Подвал»? Как появился?
Алена, вы правы, вы сказали слово «классические театры». Как раз вот наш молодежный камерный театр «Подвал» Это совершенно не классический театр, это театр частный. Мы его создали с моими коллегами, выпускниками нашего Иркутского театрального училища. И он такой вот абсолютно независимый театр. Это такая независимая площадка ни от кого. Мы сами себе диктуем. У нас нет ни художественного совета, ни кого-то сверху, да, кто бы хотел что-то видеть на нашей сцене. Мы советуемся с нашим коллективом и идем в ногу со временем. Мы ищем то, что нам интересно, то, что интересно нашей труппе. Берем то, что всех вдохновляет, и воплощаем это на нашей сцене, на нашей площадке.
А это интересно зрителю? Как вы видите отклик?
Ну, конечно. Естественно, у нас уже есть свой зритель. И у нас абсолютно, абсолютно разный репертуар, потому что мы любим экспериментировать.
Вот к репертуару, к экспериментам. Один из ваших спектаклей я посмотрела в группе в соцсетях, только фотографии еще не сходила на саму постановку «Цианистый калий». Смотришь на фотографии и думаешь, ого, это у нас такой в Иркутске театр. Ну, для радиослушателей поясню, там очень необычные костюмы и грим у актеров. Кому интересно, можете зайти и посмотреть, о чем эта постановка, как вообще она появилась и как зрители воспринимают. Все-таки согласитесь, для нас это ново.
Да, это вообще пьеса, это черная комедия, то есть, ну, понимаете, да, черный юмор, он такой вот ходит на грани, о чем не шутят, да, например, не принято шутить о смерти. А как раз автор этой пьесы, это Хуан Хосе Алонсо Мильян, он испанец, и он там как раз высмеивает вот эти моменты. Почему он это делает? Потому что он говорит, я не хочу бояться смерти, я хочу над ней посмеяться. И там это сделано так все в стиле, очень похоже на, по стилистике на «Семейку Адамс», да, и в стиле таких вот комедийных ужасов мы поставили, очень такое, такая гротескная форма, очень эксцентричная, это такая черная комедия мы ее называем, но на самом деле для любителей фильмов ужасов тоже
подойдет,
актуально, да. Любителям пощекотать нервишки тоже понравится.
А расскажите, какие еще спектакли? Как вы вообще выбираете материалы, которые поставите
ну
на
вот
сцене?
Ну вот «Цианистый калий» вообще принес мой мастер-курс Александр Анатольевич Булдаков, который как раз в классическом театре, в уважаемом академическом драматическом театре имени Охлопкова играет. Он принес эту пьесу и говорит, у нас в Охлопково никогда
не поставят
это. Ну, причем эта пьеса идет в Москве в Сатириконе, у Райкина.
Ну, это другой театр, конечно.
Да, да, и он говорит, вот я бы хотел, чтобы ты совместно со мной это сделала. Ну, потому что тут очень много импровизаций и такого немножко нестандартного юмора. Я с удовольствием подхватила, он начал, я продолжила. И вот у нас родился этот спектакль. Ну, он уже как бы долгожитель на нашей сцене, где-то четвертый, по-моему, сезон он будет идти. Обычно у нас один сезон мы отыгрываем и уже берем что-то новое, потому что труппа у нас плавающая, мы долго не держим вещи в репертуаре, потому что у нас же не производство, у нас нет возможности там иметь там 30 спектаклей. Мы что-то отодвигаем, что-то освобождаем место для какой-то новой постановки, для более актуальной. А вот «Цианистый калий» его прям просят, звонят, его спрашивают. Поэтому мы уже взяли новый состав и восстановили его в прошлом году, и в этом году опять его вывели нам в репертуар.
А все постановки только для взрослых, либо есть что-то для детей?
У нас бывает, так как на базе нашего театра существуют актерские мастерские, актерские курсы, у нас есть также подростковая группа, которая готовит каждые полгода какую-то премьеру. В прошлом году у них был военный спектакль, там, по письмам, по стихам военным. В этом году сейчас они будут... также будут готовить сейчас к Новому году сказку. И на Новый год, естественно, мы приглашаем уже зрителей таких школьников. Они приглашают своих друзей.
То есть не на сцене молодежь и в зале молодежь.
Да, да, у нас, естественно, у нас театр такой, знаете, молодежь для молодежи. Или дети играют для детей. Это наша специфика.
Здорово. А расскажите про курсы, я не совсем поняла. То есть это набираете непрофессиональных актеров и их обучаете? Это кто, дети, взрослые, либо все вместе одновременно?
Да, у нас есть две возрастные категории. Есть детские группы, а есть актерские курсы «Браво» для как раз вот для людей разных профессий, где нет ограничений. Мы берем от 15 лет и до бесконечного возраста, потому что бывает, человек имеет уже какую-то там свою техническую профессию, но у него огромный потенциал какой-то скрыт, который он когда-то, там, может быть, мечтал даже
поступить. Вышел на пенсию инженер и решил свою мечту воплотить.
Да, он приходит, и если он выполняет все задания, то есть если он может идти в этом ритме, который мы 9 месяцев ведем, то он со всеми проходит этот этап, выходит на какую-то дипломную работу и выпускается.
Расскажите, какие у вас люди, ну вот из необычных профессий вдруг пошли на актерские курсы?
Ну, был у нас вот один, по-моему, физик-ядерщик.
Ого! Физики и лирики соединились в нем.
Да, это вообще здорово, потому что, допустим, мы набираем группу, там есть какой-нибудь там старшеклассники, есть кто-то из студенчества, есть кто-то из каких-то социальных сфер, там служащие, есть бизнесмены, есть ведущие праздников, к нам приходят тоже там...
За своим опытом, да?
Да, за своим. Каждый за своим. Кто-то занимается там имиджем, кто-то вообще там в сфере красоты работает. И все эти люди объединяются под эгидой театра, и они все... как новобранцы, такие начинают с нуля изучать нашу систему Константина Сергеевича Станиславского. Мы с ними проходим основополагающие разделы. Вот самое мы сделали, выжимку, да. Это такой вот, как, знаете, как заочный сжатый курс.
9 месяцев, вы сказали.
9 месяцев, да, они занимаются по 3 раза в неделю. У них актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, вокал и хореография. И они параллельно, вот они обучаются там тренинги, упражнения, показы, контрольные уроки, какие-то срезы. И потом уже мы приступаем, раздаем им роли, они работают над ролями, и какая-то у нас финальная постановка. Иногда даже постановки переходят к нам в репертуар на какое-то время.
Например, какие спектакли?
Например, ну вот как раз «Циани стыкали», про которые мы с вами разговаривали, это тоже была когда-то дипломная работа, просто она настолько получилась яркая.
И это уже фишка в вашем,
да, кажется. Мы решили ее оставить, потому что, да, действительно на нее спрос. Причем, интересно, мужчины чаще бронируют билеты на этот спектакль. Обычно же, ну, как бы в театре все равно целевая аудитория, женщины больше даже в зал. Посмотреть 70% женщин, 30% мужчин. А тут на сцене стыкали, в основном мужчины звонят и говорят, я хочу забронировать 2 билетика.
Они, может, ведут
первый
своих,
ряд.
Да, на балет, своих. На балет не хочу, хочу вот сюда. Возможно. А расскажите про новый сезон. Что в этом году, в этот раз нового? Куда бы хотели пригласить?
У нас совершенно вот свежий спектакль вышел буквально летом. У нас в июне была премьера, потом мы ушли на каникулы. Сейчас вот вышли, 5-й или 6-й раз мы будем играть. Это социальная драма «Доза» по пьесе нашего современного драматурга Василия Сигарева.
Ну, известный автор, конечно.
Да, это очень известный автор. Он по всему миру ставится сейчас.
Насколько я помню, фильм «Страна Оз», который занял несколько премий, ему принадлежит.
Да, да, это его сценарий, это его детище, да, полностью. И, ну, там комедия, а мы взяли, конечно, такую тяжелую вещь, драма. Это тема наркомании среди подростков, среди молодежи, потому что не так давно отгремели эти 90-е годы, в которые как раз он написал эту пьесу. Абсолютно на реальных событиях основана. Он показывает нам в этой одноактовой пьесе, показывает нам жизнь вообще миллионов семей по всему миру, которые столкнулись вот с этой проблемой, в чей дом пришла эта беда. Огромная просто, это гигантская просто пропасть, в которую попадает вся семья и рушится все. И вот как раз мы не могли обойти эту проблему, и мы взяли эту пьесу, поставили в нашем театре, и мы, конечно, стараемся, чтобы она в репертуаре у нас шла сейчас так регулярно.
Ну, очень интересно. Спасибо вам большое, Ольга, что пришли к нам в студию. А за тем, что находится в репертуаре театра «Подвал», пожалуйста, можете найти в интернете, в социальных сетях, на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Афиша».
Утро. На радио «Комсомольская правда».